С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Попавший в авиакатастрофу в Самаре самолет Ту-134 был полностью исправен, утверждает авиакомпания «ЮТЭЙР». Независимые профсоюзы сегодня проводят всероссийскую акцию протеста. «Другая Россия» требует отменить результаты выборов в Законодательное собрание Петербурга. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Информация некоторых СМИ о якобы имевшейся неисправности самолета Ту-134, попавшем в авиакатастрофу в Самаре, не соответствует действительности, говорится в официальном сообщении авиакомпании «ЮТЭЙР», которой и принадлежал разбившийся самолет. В документе говорится, что возможной причиной произошедшего могло стать внезапное ухудшение погодных условий. В больницах остаются 27 человек из числа пострадавших в результате крушения авиалайнера Ту-134 в субботу в Самаре, унесшего жизни 6 человек, сообщил сегодня замминистра транспорта России Борис Король. Он отметил, что по заявлению медиков состояние всех больных удовлетворительное, жизни их ничто не угрожает. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Сегодня в самарском аэропорту Курумыч специальная комиссия Министерства транспорта России продолжает изучение обломков самолета Ту-134. Прокуратурой Самарской области вчера было возбуждено уголовное дело по факту гибели людей вследствие аварийной посадки самолета. По последним данным, жертвами катастрофы стали 6 человек. До юридического опознания пропавшими без вести считаются 6. Предварительная версия катастрофы – ошибка экипажа, рассказал заместитель генерального директора аэропорта Самара Анатолий Ильин.
Комиссия более точно скажет причину, но самолет произвел касание не посадку, а касание о землю до взлетно-посадочной полосы. И, скорее всего, было, наверное, грубое касание о землю, и поэтому самолет разрушился. Пробежал по земле около 400 метров, перевернулся через левое крыло и загорелся.
Бортовые аварийные самописцы с потерпевшего катастрофу в Самаре Ту-134 будут направлены для изучения в Москву. Ту-134 – самолет, который имеет хорошие летные характеристики, комментирует заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского аэрокосмического университета профессор Валерий Комаров.
Был достаточно надежным. У него были определенные проблемы с аэродинамикой на больших углах атаки. Проблемы управления на больших углах атаки. Они вообще были изучены. Эти самолеты отлетали свое, конечно. Сейчас, конечно, и морально, и физически они уже устарели.
В результате катастрофы самолета 6 человек погибли и 26 были ранены. Сейчас 19 пострадавших находятся в медицинских учреждениях Самары, рассказала министр здравоохранения Самарской области Галина Гусарова.
Я была в аэропорту около 3, и где-то по прошествии 2 стали появляться жалобы у больных. Просто они находятся в шоке и недооценивают свое состояние. Я настойчиво рекомендовала всем поехать и всем обследоваться, особенно мужчины. Те сказали, нет, вот мы тут останемся. Ну вот один говорит, я дождусь вещи, я все равно приеду, я себя плохо чувствую. Но насильно мы брать не можем, тем более люди в сознании. Когда без сознания, тот мы уже не спрашиваем.
Сегодня утром в аэропорту Курумыч приземлился чартерный рейс авиакомпании «ЮТЭЙР», на котором из Сургута прилетели родственники пассажиров, потерпевшего вчера катастрофу самолета Ту-134. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Сегодня во многих городах России проходят акции протеста профсоюзов и левых движений. В митингах принимают участие представители КПРФ, авангарда «Красной молодежи», революционной рабочей партии и других общественных организаций. Участники акции требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и выступают против репрессий в отношении рабочих профсоюзов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сегодняшняя всероссийская акция – это первая попытка собрать людей под знамена рабочих профсоюзов, которые никак не связаны с Федерацией независимых профсоюзов России, хотя от сотрудничества с организацией Михаила Шмакова участники пикетов не отказываются, рассказывает один из инициаторов этого мероприятия, лидер профсоюзного движения завода «Форд» Всеволожск и сопредседатель Межрегионального профсоюза работников автомобилестроения Алексей Этманов.
Это наш первый опыт на сегодняшний день. Мы просто вот так вот сидели, общались по интернету с профсоюзниками вот разных городов. Да, у всех есть проблемы, достаточно много. Решили вот попробовать просто провести серию пикетов и митингов. Вот прогнозы осторожные. Мы работали над этим. В Петербурге распространялись листовки, там по заводам стикеры. То же самое происходило в Москве, в Сургуте, в Тольятти. И поэтому Бог его знает, сколько народу выйдет. Сколько не выйдет, все наши, понимаете?
Имя рядового сварщика Алексея Этманова стало широко известно в профсоюзной среде после недавних забастовок на заводе «Форд» Всеволожск, где он вместе со своими соратниками пытался отстаивать права рабочих, вступив в конфликт с администрацией фирмы «Форд Мотор Компани». Всероссийскую акцию протеста также поддержал лидер организации «Проф Свобода» из Сургута Александр Захаркин, который представляет газовиков и нефтяников Западной Сибири. В Москве участники митинга собираются у памятника героям революции 1905 года. О том, с какими лозунгами выходят профсоюзы и представители левых движений на улицы российских городов, рассказал член революционной рабочей партии Михаил Дороненко.
Основная тематика акции – это защита прав профсоюзов, то есть против репрессий, против ущемлений прав профсоюзов, за свободу их деятельности и экономические лозунги по повышению зарплаты и достойные условия труда.
Михаил Дороненко отмечает сегодня подъем профсоюзного движения в России.
Недавно была забастовка на «Форде», идут протесты нефтяников в Ханты-Мансийском автономном округе. Акция, она организуется, что ли, нет, централизованно. Вот, просто вот была такая идея, в массы пущена, ее многие подхватили. И на местах как бы пошла уже переговоры между разными организациями, чтобы организовать эти митинги.
Акцию рабочих профсоюзов поддержали российские коммунисты, представители объединенных рабочих профсоюзов «Защита труда», «Союз коммунистической молодежи», «Железнодорожники» и «Нефтяники». Митинги проходят в Москве, Санкт-Петербурге, в Тюмени, в Благовещенске и других российских городах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге в эти минуты проходит еще один митинг, организованный коалицией «Другая Россия». На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Рязунков. Виктор, добрый день.
Добрый день,
Антон. Скажите, связан ли проходящий сейчас митинг вот с этой всероссийской акцией протеста, репортаж, который мы только что слышали?
Нет, Арслан, это непосредственно напрямую с акцией протеста профсоюзников не связано. Коалиция «Другая Россия» выходит под лозунгом «Другая Россия без Владимира Путина». Надо сказать, что к «Другой России» присоединились не входящие в коалицию организации, такие как «Яблоко», а также АКМ, «Коммунисты Ленинграда» и различные другие небольшие, самые разнообразные общественные и гражданские организации. И митинг начинается, как всегда, вот я буквально слышу, здесь около 600 человек собралось прямо возле памятника Ленину напротив Финляндского вокзала. Они скандируют, прежде всего, главный лозунг: «Матвиенко в отставку, все единодушны». Как заявил мне экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, один из главных организаторов этого митинга, первая часть будет посвящена, конечно же, результатам выборов в Законодательное собрание, точнее, самим выборам. Выборы будут признаны нелегитимными, об этом заявил Сергей Гуляев, и, разумеется, собравшиеся поддержат его. Вторая часть митинга должна будет посвящена самым разнообразным проблемам, которые также активно обсуждаются в Петербурге. Это и строительство «Газпром-Сити», простите, и также различные уплотнительные застройки. То есть все то, что наболело, представители общественных организаций будут выступать и говорить об этих проблемах. И будут также обсуждать стратегические вопросы действий «Другой России», которая обсуждается сейчас активно, как себя вести на назначенном на 15 апреля новом марше несогласных. Арслан?
Виктор, мы тоже слышим, как кричат митингующие. Скажите, а не предвещает каких-либо беспорядков сегодняшняя акция протеста «Другой России»? Обычно их митинги разгоняют власти.
Я не могу пока ничего сказать. Мне национал-большевики сказали, что на самом деле обязательно надо дождаться окончания митинга, потому что что-то они запланировали. Но надо сказать, что меры, которые предприняты сейчас здесь, на площади возле Финляндского вокзала, беспрецедентны. Огромное количество ОМОНа, все кругом окружено сотрудниками ОМОНа, причем, опять-таки, ОМОН пригнан из других регионов, везде стоят машины, движение перекрыто. В общем, власти действительно очень напуганы, и практически такого количества ОМОНа не было, даже когда был марш протеста, марш несогласных 3 марта.
Спасибо, Виктор. Из Петербурга передавал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Рязунков. Говорит «Радио Свобода» в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы, в результате которой 6 человек погибли и свыше 20 получили ранения. В Санкт-Петербурге оппозиционное объединение «Другая Россия» проводит санкционированный митинг по итогам прошедшего, вопреки запрету властей, марша несогласных. В Абхазии сегодня в 17 избирательных округах пройдет второй тур голосования по выборам депутатов парламента этой непризнанной республики. В 2 часа дня по московскому времени слушайте программу «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», член Комитета по безопасности Государственной Думы России, лидер партии «Свобода» и «Народовластия», бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Эфир в 2 часа дня по московскому времени. И представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска программы «Свобода в полдень». Обзор свежих номеров американских еженедельников. «Time» и «Newsweek» на этой неделе пишут о поездке Джорджа Буша по странам Латинской Америки, ситуации в Дарфуре и росте цен на недвижимость в крупнейших городах мира.
Почему избранный недавно президент Мексики Фелипе Кальдерон может стать лучшим другом Вашингтона в Латинской Америке? Этот вопрос «Тайм» обсуждает в статье с подзаголовком «Добрый сосед». В отличие от многих задиристых лидеров стран региона, которые предпочитают имидж крутых парней, Кальдерон, не расстающийся с очками, напоминает скорее университетского профессора. Военная форма ему явно не к лицу. Тем не менее, рейтинг этого политика за последние месяцы возрос с 36 до 60%. В прошлом году президентские выборы прошли в 11 латиноамериканских государствах. Кандидаты от левых партий победили в 7. Фелипе Кальдерон оказался одним из немногих, кто сумел обойти своего соперника, представляющего леворадикальное крыло, хотя и с минимальным преимуществом. Президент Мексики разделяет мнение Джорджа Буша относительно венесуэльского лидера Уго Чавеса, который, получив чрезвычайно полномочия, стал фактическим диктатором страны с богатейшими нефтяными ресурсами. Чрезмерная внешнеполитическая активность Чавеса направлена на разжигание антиамериканских настроений. На этом фоне мексиканский президент с его консервативными убеждениями выступает в качестве серьезного противовеса пришедшим к власти в Латинской Америке левым лидерам. А мексиканские политики считают, что через 3 года, когда будет отмечаться 200-летие образования мексиканского государства, Кальдерон должен добиться успеха в проведении экономических реформ. Иначе Мексику еще 100 лет будут причислять к странам третьего мира, иронизирует Тайм.
Если население целой провинции может быть истреблено в результате геноцида, то это произойдет в Дарфуре в 2007 году, полагает еженедельник Тайм. 4-летняя война привела к гуманитарному кризису в Судане, который охватывает все большие территории. Если раньше зона боевых действий не превышала территории Франции, то теперь она достигла размеров Западной Европы. Когда-то события на юге Судана рассматривались как конфликт 2 сторон – правительства и арабских боевиков. Но повстанцы разбились на несколько группировок, каждая из которых ведет свою войну. По некоторым оценкам, с 2003 года погибли 200 тысяч человек. Усилия мирового сообщества, направленные на то, чтобы прекратить кровопролитие, разрознены и неэффективны. Несмотря на протесты ООН, Китай продает оружие правительству Судана. В августе прошлого года принято решение увеличить контингент миротворческих сил ООН, но суданские власти отказались от предложения, а Организация Объединенных Наций не смогла настоять на своем. Мировые знаменитости, такие как Анджелина Джоли и Мия Фарроу, прилагают серьезные усилия, чтобы привлечь внимание общественности к трагедии в южной провинции Судана, но пока безрезультатно, пишет Тайм.
Небывалый рост цен на недвижимость в крупнейших городах мира – тема одной из публикаций Newsweek. По мнению еженедельника, цены взвинчивают предприниматели, которые вынуждены перебираться с места на место, чтобы преуспеть в бизнесе. В Сан-Франциско и Сиэтле, Москве и Шанхае стоимость городского жилья поднялась до заоблачных высот, и обвал рынка недвижимости никто не предрекает. Чтобы обеспечить стабильный рост цен на недвижимость, необходимы 2 условия. Наличие состоятельных людей, желающих поселиться неподалеку друг от друга, и нежелание или отсутствие возможности строить новые дома. Лондон и Париж вполне соответствуют этим требованиям. Люди со средним достатком предпочитают жить неподалеку от места службы. В Шанхае, где можно относительно легко найти работу в банке или страховой компании, цены на жилье в 3 раза выше, чем в политической столице Китая Пекине. В Соединенных Штатах стоимость жилья в пригородах самых больших городов только за последний квартал 2006 года снизилось почти на 3%, а апартаменты в Манхэттене за один месяц подорожали на 15%. Протекционистские меры, ограничивающие рынок жилья, ни к чему хорошему не приводят. Именно они стали одной из причин начала периода депрессии в США. Чтобы въехать в квартиру бывшего партийного функционера в Москве, надо иметь либо огромные деньги, либо хорошие связи. А мрачные замшелые дома в Лондоне продаются по цене, превышающей их стоимость на 30%, подсчитывает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Главной светской новостью последних дней стало известие о разводе самого богатого человека России, губернатора Чукотки, предпринимателя и владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича и его жены Ирины. Супруги были вместе 15 лет, у них 5 детей. Состояние Абрамовича журнал Forbes оценивает более чем 18 миллиардов долларов. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Слухи о возможном разводе Романа Абрамовича возникли еще в октябре прошлого года, когда папарацци заметили олигарха в Барселоне в обществе 24-летней Дарьи Жуковой, а его жену Ирину видели в офисе известного лондонского адвоката, который специализируется на бракоразводных процессах. Вскоре, однако, последовало опровержение этих слухов самим Абрамовичем, который заявил, что с его семьей все в порядке. Но оказалось, что нет дыма без огня. Не прошло и полугода, как пресс-секретарь губернатора Чукотки Джон Манн огласил официальное заявление, в котором сказано, что Роман Абрамович развелся в России по взаимному согласию с Ириной и что в соглашении о разводе оговорены вопросы, связанные с воспитанием детей и финансовые условия раздельной жизни семьи. Как утверждают наблюдатели, поводом для развода стал роман 40-летнего олигарха с бывшей моделью, а сейчас студенткой Дарьей Жуковой. Их видели вдвоем в Париже за несколько часов до официального объявления о разводе. Они остановились в роскошном парижском отеле «Фуке», и один из постояльцев отеля сказал журналистам, что они были похожи на молодых любовников. Парижские фотографии Дарьи и Романа, которые были предложены одним из информагентств, таинственным образом вскоре были изъяты из продажи. Высказывается предположение, что Абрамович выкупил право на их публикацию за баснословную сумму. Обычно хорошо информированный лондонский таблоид Daily Mail утверждает, что инициатором развода стала жена Абрамовича Ирина, которая поставила вопрос ребром «я или она». И когда Абрамович заявил, что хотел бы сохранить семью и остаться в дружеских отношениях с Дашей Жуковой, Ирина подала на развод. Так завершился второй, длившийся 15 лет, брак Абрамовича с бывшей стюардессой Ириной Маландиной, матерью его 5 детей. Та же Daily Mail пишет, что масло в огонь подлил и отец Даши, Александр Жуков, который попросил Абрамовича определиться со своей личной жизнью, чтобы его дочь знала, на каком свете она находится. А Дарье Жуковой известно, что одно время она считалась невестой теннисиста Марата Сафина, пока не встретилась в феврале 2005 года с Абрамовичем на вечеринке в Барселоне после футбольного матча «Челси». Сейчас она живет в Лондоне и учится в Лондонском институте натурологии, собираясь стать врачом-гомеопатом. Ее отец Александр Жуков – крупный нефтепромышленник и банковский магнат. Он родился в Москве, окончил МГУ, у него британское гражданство. Его подлинное имя – Александр Шаяборхович Радхин. Он взял фамилию жены. В Лондоне Дарья живет в доме отца в фешенебельном районе Кенсингтон, а в Москве – на даче на Рублевке. Я спросила Криса Хатчинса, автора биографической книги о Романе Абрамовиче «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда», как он воспринял известие о разводе героя своей книги.
Для меня это был шок, потому что Роман не похож на других олигархов. Живущих в Лондоне русских олигархов можно чуть ли каждую ночь встретить в барах и ночных клубах. Роман на них не похож. Он везде появлялся только с Ириной. У него всегда была репутация заботливого мужа и отца, и прекрасного семьянина. Но, с другой стороны, он всегда отличался целеустремленностью и всегда добивался всего, чего хотел. И вот сейчас похоже, что ему понадобилась эта дама.
А может, это любовь?
Это очень трудный вопрос. Если это любовь, то любовь такого же рода, как любовь Романа к Челси. С таким же успехом любовью можно назвать его покупки авиалайнеров и яхт. И никто не знает, как долго эта любовь продлится.
Насколько неожиданным стал для вас этот развод?
Все мы знали о возможности развода еще с прошлого октября, однако никто не думал, что это все же случится. Я лично не думал, что он бросит Ирину из-за Даши.
Известно ли вам что-нибудь об условиях развода?
Что касается условий соглашения о разводе, то сегодня утром я говорил по телефону с живущими в Москве родственниками Ирины. Из разговора я понял, что условия соглашения никогда не будут оглашены. Это тщательно охраняемый семейный секрет. Что здесь важно для Романа, так это то, что ему не нужно было при разводе публично раскрывать размер своего состояния, появляться в суде и демонстрировать, чего он стоит. Уверяю вас, что и после развода Абрамович не стал бедняком, а у Ирины будет больше денег, чем ей нужно, даже если она доживет до 100 лет.
Как к разводу отнеслась семья Ирины?
Вся ее семья находится в шоковом состоянии. Они всегда верили, что Ирина счастлива в браке. Она действительно была счастлива. Благодаря этому браку она увидела мир, и подозреваю, что сейчас она будет жить на бывшей вилле герцога и герцогини Виндзорских на Лазурном берегу.
Чем, на ваш взгляд, стал этот развод для самого Романа Абрамовича?
Это был самый неприятный день в его жизни, потому что он ненавидит, когда публика обращает на него внимание. Он ненавидит публичность, а сейчас его превратили в нового Дэвида Бекхэма. И сейчас он и Даша стали в еще большей мере объектами охоты для прессы, особенно в Англии, чем семейство Бекхэмов.
Как вы полагаете, поженится ли в конце концов Роман и Дарья?
Все зависит от них самих, мне трудно сказать. Возможно, что ему не очень-то хочется жениться в третий раз. Поживем, увидим. Не хотелось бы загадывать.
Говорил Крис Хатчинс, автор биографической книги о Романе Абрамовиче «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут экономическая панорама, исторический календарь, репортаж из Голландии о предполагаемом запрете на курение в кофешопах, а также о праздновании Дня Святого Патрика, покровителя Ирландии. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». А сегодня с 14:00 до 20:00 в цикле передач «Свободный день» главный редактор журнала «Психология на каждый день» Галина Черняева в передаче «Читаем журналы». Писатель, историк Игорь Минутко прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире традиционная воскресная программа «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
27 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы. По данным Генпрокуратуры, основная версия – ошибка экипажа. Владелец разбившегося Ту-134 авиакомпания «Ютейр» отвергла предположение о возможных технических неисправностях на борту. Лайнер, летевший из Сургута в Белгород через Самару, разбился в субботу утром при посадке в аэропорту Курумыч. 6 человек погибли, свыше 20 были ранены. В Петродворцовом районе Петербурга в Финском заливе спасены 11 из 12 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине. Один человек утонул. Это произошло в субботу вечером. В Санкт-Петербурге оппозиционное объединение «Другая Россия» проводит санкционированный митинг по итогам прошедшего, вопреки запрету властей, марша несогласных 3 марта. В Москве ОМОН помешал проведению митинга Союза правых сил. По словам одного из лидеров СПС Бориса Надеждина, 1500 ОМОНовцев оцепили здание администрации Московской области, где была запланирована акция против фальсификации результатов выборов в Мособлдуму. В Ираке погибли 6 военнослужащих США, сообщило американское командование. 4 из них были убиты при взрыве заложенной у дороги бомбы в западной части Багдада. Тысячи людей по всему миру приняли участие в акциях протеста против войны в Ираке накануне 4-й годовщины ее начала. В столице США, в Вашингтоне, состоялся массовый антивоенный марш. Одновременно в городе прошла манифестация в поддержку политики администрации США в Ираке. Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали новое палестинское правительство следовать принципам, определенным международными посредниками в ближневосточном конфликте.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И мой коллега Иван Трефилов представит экономическую панораму.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста ВВП в 2007 году с 6,1% до 6,2%, сообщил его представитель Геннадий Куранов. Ранее министерство представило ежемесячный доклад о ситуации в экономике, согласно которому России в начале 2007 года удалось избежать традиционного для этого времени экономического спада и ускорения инфляции. Президент России подписал закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 400 тысяч рублей, говорит генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Законодатель сохранил так называемую регрессивную шкалу, и это действительно означает распределение ответственности между всеми участниками системы страхования вкладов, государством, банками и вкладчиком, который тоже должен часть рисков принять на себя. Когда он решает вопрос о выборе банка, он должен не только ориентироваться на процент, который ему банк обещает, но и на другие характеристики банка, на его финансовую устойчивость.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2300 рублей. Подробнее об этом законопроекте председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Все эти меры приведут к тому, что заработная плата в России будет расти, легализовываться. Кроме того, в постановлении Государственной Думы мы предлагаем правительству Российской Федерации заложить необходимые средства для того, чтобы к концу 2008 года минимальный размер оплаты труда достиг величины прожиточного минимума трудоспособного человека в целом по Российской Федерации. То есть примерно 4300 рублей.
Болгария, Россия и Греция подписали в Афинах соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью примерно 1 миллиард евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Этот документ, по сути, открывает возможность для реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов, который позволит в том числе разрешить перспективные проблемы по Черноморскому бассейну. Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний 3 стран, при этом отфиксировано мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Российский Сбербанк в рамках размещения дополнительной эмиссии своих акций может получить более 250 миллиардов рублей, сообщил президент банка Андрей Казмин. В этом случае объем эмиссии составит примерно 9,5 миллиардов долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по величине в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. В случае размещения всей дополнительной эмиссии акций, доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60% до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20% почти до 22%. одна из российских энергетических компаний ОГК-3, объединяющая 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале, впервые в ходе реформы российской электроэнергетики продаст весь дополнительный выпуск своих акций одному стратегическому инвестору – комбинату «Норильский никель». После завершения сделки доля РАО ЕС России в ОГК-3 снизится с нынешних 60% до 37%, а доля «Норильского никеля» с учетом уже имеющихся акций превысит 40%. Как сообщил член правления холдинга РАО ЕС России Александр Чекунов, за пакет бумаг компании, соответствующий примерно 38% ее уставного капитала, «Норильский никель» предложил лучшую цену – более 3 миллиардов долларов в пересчете.
В случае, если эмиссии будут проходить по такой цене, мы считаем, что в экономике энергетики, новой энергетики, созданной в процессе реформы, произойдет просто такой существенный, такой радикальный переворот. То есть мы от энергетики, в которую невыгодно вкладывать, перейдем к энергетике, в которую реально выгодно вкладывать. Будет абсолютно выгодно строить новые станции в чистом поле.
Десятая часть российских граждан проживает сегодня в населенных пунктах, не имеющих круглогодичной связи с основными наземными коммуникациями, сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов. Такое неравномерное развитие транспортной системы страны, по его словам, приводит к диспропорциям в развитии российских регионов и ослаблению хозяйственных связей между ними. Как заявил Сергей Иванов, на развитие автодорожной сети в России до 2015 года потребуется более 1,5 триллиона рублей, а за следующие 10 лет объем таких расходов увеличится еще более чем в 5 раз.
Это была экономическая панорама, ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Исторический календарь.
19 марта 1914 года в своей петербургской квартире застрелился академик архитектуры, архитектор высочайшего двора Александр фон Гоген. Ему было 58 лет. Фон Гоген был видным представителем эклектики, модерна и русского стиля. По его проектам строили здания в Москве, Нижнем Новгороде, Киеве, Харькове, Самаре, Омске, Порт-Артуре, Варшаве, в Смоленской и Орловской губерниях в Белоруссии. В Петербурге он построил особняк балерины Кшесинской совместно с Гримом, здание Суворовского музея. Причина самоубийства преуспевающего архитектора так и не выяснена.
20 марта 1898 года на Северном катке в Петербурге, ныне станция метро Петроградская, сыгран первый в истории России хоккейный матч. Игру организовал банковский служащий Петр Москвин. Соревнования описала газета «Петербургский листок». Группы молодежи на коньках отбивают, партия на партию, небольшой гуттаперчевый шарик длинными палками с крючком на конце. Цель игры – загнать шарик в город противника. Эта игра гораздо занимательнее и оживленнее, нежели футбол или поло, и в то же время менее опасно для здоровья господ спортсменов. Это был так называемый русский хоккей или хоккей с мячом.
21 марта 1895 года родился выдающийся советский эстрадный актер и певец Леонид Утесов.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не остаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Второго марта 1945 года в Каире основана Лига арабских государств. Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия и Йемен. С предложением о создании арабской лиги выступил Египет. Лига стремилась не допустить создания в Палестине, протекторате Британии, еврейского государства. В образовании лиги были заинтересованы и англичане, чье присутствие в регионе было еще сильным.
23 марта 1749 года в Нормандии родился Пьер Симон Лаплас, астроном, математик и физик. Лаплас написал труды по теории вероятностей, по дифференциальным уравнениям, по теории капиллярности, теплоте. Математик Фурье говорил: «Лаплас был рожден для того, чтобы все углублять, отодвигать все границы, чтобы решать то, что казалось неразрешимым. Он завершил бы науку о небе, если бы эта наука могла быть завершена». Самый известный труд Лапласа – пятитомное сочинение «Трактат о небесной механике». Наполеон назначил Лапласа министром внутренних дел, но ученый продержался на этом посту только полгода. Строгий и взыскательный, когда речь шла о науке, Лаплас не отличался твердостью гражданской позиции, всегда переходя на сторону победителей. Наполеон писал о Лапласе: «Великий астроном грешил тем, что рассматривал жизнь с точки зрения бесконечно малых». Лаплас одним из первых подал голос за низвержение Наполеона.
«24 марта 809 года в Багдаде скончался халиф Гарун аль-Рашид, пятый халиф из династии Аббасидов, правивший государством 23 года. По-арабски «халайфа» значит «преемник пророка», то есть верховный светский и религиозный правитель арабов. Имя Гарун аль-Рашид переводится как «Аарон правоверный». Время правления Гарун аль-Рашида мусульмане считали «золотым веком». Халиф славился справедливостью и умел сохранять мир в государстве. Только в конце его правления на окраинах империи начались волнения. Гарун был умелым полководцем, покровительствовал ремеслам, искусствам и литературе. При нем Багдад достиг вершины славы. При Гарун аль-Рашиде ведущую роль в халифате стали играть персы и сирийцы. Двор и столица Гаруна описаны во многих сказках «Тысячи одной ночи».
25 марта 31 года нашей эры, по исчислению Дионисия Малого, произошло воскресение Иисуса Христа. Римский аббат Дионисий Малый по поручению папы Иоанна I в 525 году составил пасхальные таблицы и предложил новое летоисчисление. Тогдашняя хронология начиналась от первого года правления римского правителя Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Дионисий Малый исходил из того, что, по Евангелию от Луки, Иисусу, когда он начал проповедовать, было около 30 лет, и что распят он был в канун иудейской Пасхи при императоре Тиберии. Дату Христового воскресения Дионисий установил, используя уже существовавшую методику исчислений дат Пасхи по солнечному и лунному календарям.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы, в результате которой 6 человек погибли и свыше 20 получили ранения. В Санкт-Петербурге оппозиционное объединение «Другая Россия» проводит санкционированный митинг по итогам прошедшего, вопреки запрету властей, марша несогласных 3 марта. В Абхазии сегодня в 17 избирательных округах пройдет второй тур голосования по выборам депутатов парламента этой непризнанной республики. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема обсуждения в свежих номерах голландских таблоидов – предполагаемый запрет на курение в кофешопах, и связаны с этим изменения в режиме употребления легких наркотиков. А публикация в интернет-газете «Планет» рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Запрет на табакокурение в кофешопе – это то же самое, что запрет на алкоголь в баре, говорят нидерландские парламентарии. На этой неделе представители самых разных партий дружно выступили против включения кофешопов в списки кафе и ресторанов, в которых предполагается через год запретить курить. О своих планах ввести запрет на курение заявил на днях новый министр здравоохранения от правящей христианско-демократической партии Аб Клинк. Если господин Клинк не сделает для кофешопа исключение в своем законопроекте, он рискует внести фундаментальные изменения в законодательство о легких наркотиках, пишет голландская интернет-газета Planet. Ведь для того и существуют кофешопы, чтобы люди курили там, а не где попало. Там они не мешают окружающим, говорят представители второй по величине правящей партии, партии труда. Оппозиция и вовсе обвиняет христианских демократов в прямом покушении на основу основ нидерландской политики терпимости, намекая на секретный план обанкротить кофешопы. Ведь не все посетители кофешопов поедают спейскейк или курят трубку с гашишем. Большинство предпочитают традиционную смесь марихуаны и обычного табака. Если в кофешопах нельзя будет курить табак, все снова потянутся в криминальную среду, цитирует газета «Партию зеленых левых». Либеральная Народная партия за свободу и демократию в принципе выступает против запрета на курение в кафе и ресторанах, а запрет на табак в курительном заведении, каковым является любой кофешоп, считает абсурдной идеей.
Публикация в интернет-газете Planet. А вот о чем пишут на этой неделе другие голландские таблоиды.
Газета Het Algemeen Dagblad. Забег на шпильках.
На самой дорогой улице Амстердама, Пессе-Хофстрат, состоялся ежегодный забег на шпильках Glamour Stiletto Run. Участницам забега на дистанцию в 350 метров разрешалось бежать только в специальной обуви, а именно на каблуках 9 сантиметров высотой и 1,5 сантиметра шириной. Победительницей забега стала студентка экономического факультета Роттердамского университета Нейла Ябер. Нейла с первой минуты вышла в лидеры. Многие модницы сдались сразу и прошли дистанцию простым шагом. В качестве приза Нейли вручили кошелек с 10 тысячами евро наличными от журнала Glamour. Победительница выиграла не случайно. Она уже много лет занимается легкой атлетикой, специализируется в беге на 800 метров. Деньги Нейла собирается потратить на стажировку в Португалии и на красивое пальто. Забег на шпильках проводится в Амстердаме второй год.
Газета Het Nederlands Dagblad. Да у вас, похоже, игромания.
Все знают, как выглядят страдающие игроманией, зависимостью от компьютерных игр, молодые люди, бледные, с отсутствующим взглядом. Как бороться с этим явлением, не знает почти никто. Советы дает автор книги «Игромания» Ерун Лемен. Лишь 5% молодых людей действительно впадают от игр в патологическую зависимость. Для остальных это просто способ заполнить пустоту в скучной жизни, говорит Лемен, сам бывший игрок, написавший на эту тему диссертацию в Амстердамском университете. Однако именно игра и делает человека одиноким, мешает ему закончить институт. Среди патологических игроманов почти нет девушек. Их отпугивает жестокость в играх. Юношей возможность выплеснуть агрессию, наоборот, привлекает. В самую популярную игру World of Warcraft в мире играет 8 миллионов человек.
Газета NRC. Частная жизнь парламентариев на экране вашего компьютера.
В Нидерландах стартовал новый интернет-сайт, на котором можно наблюдать за повседневной деятельностью членов парламента страны, как на работе, так и в свободное от государственных дел время. «Мы же почти ничего не знаем о жизни наших избранников», — говорит автор проекта Тьерри Боде. На сайте будет вывешиваться подробная информация о том, как парламентарии голосуют, какие клубы посещают, какие у них хобби. Как ни странно, получить согласие парламентариев на такую постоянную слежку не составило труда. А почему нет? Они тоже люди, им тоже хочется показаться народу без галстука, говорит автор сайта.
Газета Het Algemeen Dagblad. Те, кому за 80, тоже хотят сниматься обнаженными.
Мы, голландцы, привыкли, что наши южные соседи из Фландрии живут за задернутыми шторами, пишет газета. Но, может быть, мы их недостаточно знаем. Более 860 фламандок старше 50 лет подали заявки на участие в обнаженной съемке для рекламы продуктов Dove. Самой старшей из них, жительницы Антверпена, 81 год, и она уже обошла в конкурсе многих претенденток вдвое моложе. Dove ищет моделей, выглядящих на 60 лет, для рекламы своей новой продукции для пожилых женщин. Снимать красавицу в возрасте приглашена известная фламандская фотограф Ливе Бланкарт.
Обзор голландских таблоидов подготовила Софья Корниенко.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Во многих странах в эти выходные празднуют День Святого Патрика, покровителя Ирландии. В разных городах проходят торжественные парады, на улицы выходят люди в зеленой одежде, украшенные трилистниками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Британских островах Елена Воронцова.
Как сказал мне однажды владелец успешного ирландского паба, День Святого Патрика празднует ваш внутренний ирландец. И в Ирландии, и в Великобритании в этот день всегда плохая погода. Парад обычно проходит по центру Дублина под дождем, и все спешат поскорее согреться в пабе или под крышей собственного дома. Пожалуй, ирландцам, как никому другому, удалось разрекламировать самих себя далеко за пределами своего острова. Это должно служить утешением производителям знаменитого ирландского пива Гиннес. Сегодня продажи пива Гиннес в пабах Ирландии и Британии неумолимо идут вниз. Одни винят в этом запрет на курение в барах, другие – ужесточение наказаний за вождение в пьяном виде. Впрочем, снижение потребления Гиннесса началось задолго до введения этих правил. Скорее, причина в изменении жизненного стиля ирландцев и англичан. Сегодня жители островов предпочитают пиву, французские или итальянские вина и пабам частные вечеринки. Поэтому легендарный ирландский напиток пользуется большей популярностью на континенте. В этом году специально ко Дню Святого Патрика Гиннес скрестился с не менее легендарным британским продуктом Мармайтом. Мармайт – это густая паста с интенсивным вкусом. Он делается на основе отходов пивного производства и чаще всего намазывается на тост. Не будет преувеличением сказать, что Мармайт – кулинарный символ Великобритании. Марк Уэринг, руководитель производственного процесса. Вначале идея соединить эти два продукта казалась безумной, но потом я понял – это же гениально. Привезенные из Дублина пивные дрожжи смешивают с обычными ингредиентами Мармайта. Ограниченную партию продукта под названием «Мармайт Гиннес» уже предлагают на электронных аукцион-сайтах за цену в 10 раз выше номинальной. Можно ли придумать лучший символ примирения соседних островов? Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В Москве и Киеве обсуждают перспективы намеченного на июнь боя боксеров-тяжеловесов украинца Виталия Кличко и россиянина Олега Маскаева за пояс чемпиона мира. Несколько дней назад брат Виталия Кличко Владимир нокаутом выиграл у американского боксера Рэя Остина в матче за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Бульварная пресса пишет о том, что Виталию, который покинул было большой спорт из-за травмы, не дают покоя лавры младшего брата. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Мало кто верит, что после двухлетнего тайм-аута Виталий Кличко возвращается в большой спорт надолго. Сейчас братья-боксеры близки к осуществлению своей давней мечты – одновременно стать абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе в разных версиях. Для этого Кличко-старшему необходима победа над титулованным Олегом Маскаевым. От поединка с россиянином во многом зависит дальнейшая боксерская карьера 35-летнего Виталия. Потерпев поражение на выборах за пост мэра Киева и в Верховную Раду, Кличко не теряет надежды стать влиятельной политической фигурой. Существует мнение, что в украинскую политику мистер «Железный кулак» пришел для того, чтобы защищать интересы семейного бизнеса. Этой темы братья Кличко в своих многочисленных интервью старательно избегают. Украинская пресса писала, что они владеют торгово-развлекательным центром и несколькими ресторанами в Киеве. И кроме того, имеют отношение к появлению в городах Украины сети недорогих спортивных комплексов. Еще 5 лет назад боксеры создали в Лос-Анджелесе промоутерскую компанию К2 и утверждают, что именно она – основной источник их доходов. Братья также продолжают рекламировать украинское пиво и одежду ведущих западных производителей, озвучивают мультфильмы и пишут книги. Пока в их активе только 2 вышедших на 3 языках издания – «Наш фитнес» и почти автобиографическая книга «Между братьями». Не так давно они побывали в Намибии, перечислив около 300 тысяч долларов на образовательную программу для детей из бедных семей в этой африканской стране. А на Украине благотворительный фонд братьев Кличко по-прежнему опекает несколько интернатов для детей-сирот. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Испании активно обсуждают заявление и личную жизнь внучки генералиссимуса Франко Кармен Марнинес Бардью. Оставшись без наследства после смерти дедушки, Кармен Бардью на протяжении 30 лет остается популярным персонажем мадридской светской хроники. Из Испании Виктор Черецкий.
На этот раз 56-летняя Карменсита привлекла внимание своим участием в популярном телешоу под названием «Смотри, кто танцует». Она исполняла экзотические танцы в весьма смелых одеждах. Местные острословы уже лет 30 задаются одним и тем же вопросом. Что бы сказал дедушка, если бы узнал о проделках своей любимой внучки? Ведь известно, что Франко был большим любителем поговорить о христианской морали. Но не успел дедушка в 1975 году испустить дух, как Карменсита тут же сбежала от законного мужа-аристократа. Дедушка оставил все свои сбережения дочери, то есть матери Карменситы, которая здравствует по сей день и не спешит делиться миллиардами со своими отпрысками. А посему внучке Каудильо приходится зарабатывать самостоятельно. Делает она это успешно, продавая на телевидении и в печати истории из своей жизни. Так совсем недавно Карменсита продала 5-му каналу телевидения свои переживания 20-летней давности по случаю смерти одного из брошенных ею детей. Мальчик погиб в автомобильной катастрофе. Я после этого случая уже не могу жить по-прежнему. Я утратила часть самой себя. Я страдаю, как никогда. Домохозяйки каждый раз плачут от ее рассказов и, разумеется, не подозревают, что за каждое телепризнание Кармен Мартинес Бордью получает до 20 тысяч евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж из Мадрида завершает нашу программу, программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Время за рулем». Слушайте Радио Свобода. Всего доброго.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.